Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогаю людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Дорогие друзья, всем добрый вечер! Добро пожаловать на второй прямой эфир нашего суперинтенсива «Путь Творца». Сегодня у нас особенный вечер с очень особенной гостьей. У меня будет в эфире Алена Лавдовская, фэшн-иллюстратор, которая, пожалуй, не нуждается в особом представлении. Поднимите руку, кто знает Алену Лавдовскую. Я думаю, что таких будет очень много, потому что Алена — это действительно звезда, не побоюсь этого слова, фэшн-иллюстрации. Конечно, в русскоязычном пространстве абсолютная звезда, но не только. Я думаю, что на мировой арене тоже Алену очень многие знают. Она работала с огромным количеством брендов, о которых, я думаю, что большинство мечтают, начиная от Hugo Boss, заканчивая Dior, Guerlain и множеством-множеством международных брендов с журналами Vogue, Harper's Bazaar и, я думаю, всеми, которые вы только можете увидеть среди фэшн-линейки, топ-глянца. Также Алена в прошлом работала в команде Suma. Вот эти все витрины невероятные, красивые, которые мы все так любили и любим, она прикладывала, да, свою руку к этим прекрасным витринам. В общем, чего только она не делала замечательного. Мы с Аленой уже знакомы довольно давно, видели с ней несколько раз в Лондоне. И, кстати, познакомились именно в Лондоне, что интересно. Мне кажется, это очень объединяющий такой фактор, когда кто-то классный русскоязычный приезжает в Лондон. Это прям такой супер повод для знакомства. Я сегодня Алену буду расспрашивать про то, как вообще она пришла к работе с такими брендами, которые я, собственно, перечислила. Ну и еще такой важный момент, так как наш интенсив называется «Путь Творца», мне очень хочется со всеми нашими гостями говорить именно вот об этом разделении, да, на ремесленника и творца, и что это значит именно в контексте их профессии.
Привет!
Привет!
Класс!
Так, рада видеть.
Ой, взаимно. Алён, слушай, я сделала уже такое вступление, тут провели интерактивчик, что для ребят такое вообще путь творца, как они понимают, да, в чем это отличается от вот этого ремесленнического пути. Ты могла бы начать с того, что рассказать нам, как ты сама вот нащупала этот свой творческий путь? Был ли у тебя элемент, что ты начинала именно вот с ремесленничества, или ты не делаешь такого разделения?
Если честно, мне кажется, я до сих пор еще в ремесленническом.
Да?
Потому что, ну, я все-таки работаю на бренды, а это не чистое творчество. То есть, грубо говоря, у меня всегда практически есть ТЗ. Поэтому для меня это больше ремесло. Естественно, для каждого человека творческого очень важно выходить за рамки и как бы периодически делать что-то out of the box и как-то переосмысливать там свои направления разные, делать себе насильно какие-то встряски и ввязываться в творческие проекты, где главным мотивом выступает творчество, а не деньги. Но в целом я не могу себя назвать вот прям творец сейчас. Особенно будучи сейчас, ходя в офис каждый день.
То есть у тебя это вообще противоположности какие-то, да? Если ты ходишь там в офис, работаешь с брендами, то это противоречит творчеству.
Для меня это просто... Я разделяю профессию коммерческого иллюстратора и художника. Потому что кардинальная разница в том, что художник — это тот человек, который пошлет далеко и надолго, если видение заказчика не совпадает его видением. А коммерческий иллюстратор, он все-таки заточен на то, чтобы делать красиво, и заточен на то, чтобы максимально интегрироваться в ДНК бренда. И, ну, как бы это вот большая такая разница. И лично мне довольно сложно переключиться с вот этого коммерческого мышления на художника, хотя мне очень интересно.
Слушай, а давай поговорим как раз про это мышление. Мне кажется, это очень интересная тема. Можешь сформулировать, то есть в чем, на твой взгляд, заключается, собственно, коммерческое мышление? Можно на примере каком-нибудь, если хочешь. Может быть, на примере какой-нибудь коллаборации с брендом?
Да, сейчас подумаю. Ну вот, например, проект со Starbucks. Вот, например. Starbucks запустили в России линейку Starbucks at Home. Самым главным мероприятием по запуску был ивент, на котором была хозяйка утро, так сказать, это был завтрак Starbucks, где, собственно, они презентовали свой продукт. И как бы из вот ключевых таких активностей в рамках этого ивента, это был мой мастер-класс по иллюстрации, собственно, Регина Тодоренко, она была ведущая, и был мастер-класс по кофеварению. Starbucks — это огромный концерн, соответственно, у них есть очень много ограничений, начиная с палитры, внутри которой ты работаешь, заканчивая стилистикой, внутри которой ты тоже должен как-то сработать. И мы рассматривали разные варианты как студийного проекта, так и моего личного, и в итоге остановились на миксе. Потому что...
Извини, а можно на секунду перебью? А в чем разница, что значит студийный проект и
личный? У меня есть, помимо меня лично, как иллюстратора, у меня есть еще студия, Fashion Illustration Studio. Так как она появилась достаточно логично, исходя из того, что у меня стало приходить очень много заказов, и появилось очень много учеников талантливых. И, соответственно, не все заказы я могла делать сама, и не все хотела. Соответственно, клиенты приходили, и это довольно глупо, посылать их куда-то, если у тебя есть огромная база талантливых художников. Клиенты могут не подходить по нескольким параметрам. Это может быть финансовый, допустим, я для них слишком дорогая. Это может быть стилистический, то есть я, допустим, не делаю то, что они хотят. Если раньше, там, в начале пути я бралась за что угодно, мне просто нравился сам процесс рисования, я, в принципе, загоралась любой идеей, которая приходила извне, то сейчас мне как бы нравится выбирать именно то, что мне нравится. И, соответственно, и третий параметр — это загруженность моя. Вот. Ну и плюс иногда для клиентов важно, чтобы внутри проекта фигурировало мое имя, иногда это не важно. Иногда им нужна просто классная картинка. И, соответственно, мы рассматривали разные варианты, и что все целиком рисую я, и что частично я, частично студия и так далее. И вот, соответственно, в проекте Starbucks выбрали в итоге меня в миксе со студией. Почему? Потому что, например, я не очень люблю рисовать предметку. Ну, то есть там чашки, стаканы, вот это вот хренота, это как бы, можно, но не то, чтобы прям вот я мечтаю это рисовать. Но в то же время как бы важным элементом этой истории было показать кофе во всех его проявлениях. Кроме того, я в основном рисую женщин. А здесь нужно было показать такую семейную, дружескую историю с кучей народу. Вот, соответственно, у нас был с клиентом огромный спор, когда я нарисовала двух девчонок, которые в итоге остались с двумя девчонками, а они хотели, чтобы один из них был мужик.
Окей.
И, соответственно...
Сексизм в другую сторону.
Да, у нас был прям такой спор жесткий, потому что я говорила, нет, я здесь дядьку не вижу, а они говорили, нет, давай мужика в тапках, потому что это как бы семейная история, чего они там, две девочки сидят на диване и
читают. Подозрительно, да?
Да, понимаешь, это все вот это вот, все теперь нельзя.
Это две девушки на диване, Алёна.
Да, уже все. Я уже одну кошечку нарисовала, другую собачку, но все-таки две девушки. Я как бы начала рисовать дядьку, перерисовывать, да я поняла, что мне не хочется, вот прям не идет. Поэтому мы пошли на компромиссы, мы сделали им доп. Иллюстрацию. Ее уже нарисовал художник студии, и там мы нарисовали прям кучу народу. И они были такие прям народные, такие не лухари. Ну вот, то есть то, что нужно как бы для клиента. И мы нашли как бы такой гармоничный микс. Но парадокс в том, что мы на мероприятии, это был сет из раскрасок. И вот компанию с просто людьми, не гламурными фифами, которых я изображаю, которые идеалистически я знаю, что они очень сильно цепляют, и как бы, собственно, из-за них меня и выбрали, и потом пытались, переломать, чтобы я рисовала просто людей и как бы семью, да, я ничего против семьи не имею ни в коем случае, но как бы это не свойственно моему стилю. И как бы вот по результатам у нас были раскраски, я смотрела потом по факту, как бы по завершению мероприятия, какая раскраска была самая популярная. Ну и, конечно же, самая популярная была вот эти две девочки с кошкой, с собакой и девочка в полотенце. Ну то есть, как бы, это говорит о том, что хотя клиент всегда, безусловно, понимает, что он хочет, но если он выбирает какого-то определенного художника, то люди приходят именно на художника и как бы их цепляет именно та стилистика, которой работает этот человек. Вот. Но, безусловно, вот здесь вот всегда нужно идти на компромисс. Если клиент крупный, и у него есть очень четкое ТЗ по цвету, например, потому что, здесь обязательно нам нужно было использовать там кофейные тона и зеленый цвет фирменный для Starbucks. И, соответственно, у нас все художественные материалы, Винзор и Ньютон, нам привезли там мешок просто туши, все оттенки зеленого, все оттенки коричневого, и гости прям с огромным удовольствием всем этим орудовали. Ну, то есть мы здесь, знаете, и елку, и рыбку съесть, и на елку забраться. То есть как бы всегда можно найти компромисс. Вот. Но при этом постараться не изменять себе. То есть мы делали на одну иллюстрацию больше, как бы сделали ту историю, которую хотел клиент, но в то же время я за собой оставила как бы ту картинку. Сказала, окей, давайте, ребят, тогда это будет просто доп. Опция, и мы посмотрим. Вот.
Класс. Слушай, ты упомянула несколько раз, прям в течение рассказа, вот как ты отстаивала в разных аспектах свою позицию и свое видение. Так всегда было? Тебе всегда было комфортно выстраивать вот эти границы в общении с клиентом?
Ты знаешь, нет. Я была раньше очень клиентоориентированная в том плане, что даже мой муж как-то говорил, безотказность — это что, самое лучшее качество? Смеялся надо мной. Ну, действительно, ну я на самом деле просто не люблю конфликтные ситуации. Я всегда стараюсь учитывать пожелания клиента максимально. И как бы по-доброму, не то, что вот я сказала, и все. Идите нафиг, я не буду с вами работать, если вы никак по-другому не хотите. Я это позволяю себе делать иногда, сейчас, когда я вижу, что мы просто совсем на разных языках разговариваем. Но, если честно, ну, хотя да нет, даже вот я не могу сказать, что я вот прям кому-то жестко так вот отказала и сказала, что нет, я не буду это делать. Чаще всего, ну вот на сегодняшний момент, по крайней мере, клиенты понимают, зачем они ко мне идут, и все-таки прислушиваются к мнению. Может быть, просто потому, что я уже не в начале пути, и как бы вот, может быть, поэтому. Но и раньше тоже здесь вот момент идет коммуникации. Когда клиент понимает, что ты настроен не себя показать, а как бы сработать в команде на благо бренда, и ты максимально заинтересован передать идею, которую клиент хочет, а иногда он, допустим, не понимает вообще, что он хочет, и он ждет от тебя каких-то идей, и вы вместе обсуждаете это. Мне, ну, как-то, наверное, просто везло очень с клиентами. Они чаще всего адекватные очень люди, которые горят своей какой-то историей, и с ними очень легко найти общий язык. Это такая какая-то химия получается. Даже на первичных переговоров обычно уже понятно, как бы это мой клиент, или я могу передать в студию, или он там сложный. А иногда бывает, передаешь в студию, у меня очень классная команда, и как бы они, бывают раскручивают клиента уже на какие-то понятные истории. Вот. Но, конечно, так было не всегда, и я в начале пути я всегда максимально старалась пойти на компромиссы, и там, например, до недавнего времени я никогда не ограничила количество правок. Например.
А то сейчас есть, сколько можно сделать?
Сейчас мы прописываем 2-3 максимум, но мы все равно всегда идем как бы до победного. То есть чаще всего у меня складываются такие очень дружеские отношения с клиентами, будь то это частный какой-то персонаж или это большой дом. Чаще всего мы как бы на начальном этапе проговариваем, что хочется. А бывает, но бывает так, например, что по объективным причинам клиент там меняет концепцию в середине проекта и приходится там заново все перерисовывать, и ты видишь объективно, что если есть возможность за это взять денег, то как бы чаще всего это в рамках переговоров обсуждается. А если ты понимаешь, что, блин, ну как бы вот нету на эту задачу, но хочется сделать классно, ну и делаешь.
То есть это уже зависит от твоего собственного интереса, насколько тебе хочется в это вложиться.
Я на самом деле до сих пор вот как ребенок заражаюсь каждым каким-то очередным проектом. Вот я не потеряла вот этого ощущения детства. И оно, ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Мне кажется, только на этом драйве получается сделать что-то классное чаще всего.
Однозначно. Ты знаешь, мы как раз в начале эфира, когда я делала опрос, там спрашивала ребята, что для вас вот это ощущение вашего пути, как раз люди писали, что это когда ты заряжаешь сама себя энергией постоянно, да, то есть это ощущение, что это твое, наверное, оно тебе и дает постоянно вот эти силы, да, и детскую вот эту вовлеченность. Слушай, я думаю, что всем безумно интересно, конечно, про бренды, да, потому что среди клиентов очень громкие имена. Давай, знаешь, как сделаем? Попробуем обрисовать, может быть, несколько шагов, как вот человеку, который нас сейчас слушает, который только... Ну, то есть уже, давай так, уже у человека есть какое-то портфолио, да, вот он уже начал что-то пробовать, и очень хочется смотреть на там Алену Лавдовскую, о май гад, Диор, о май гад, Герлен. Как это вообще происходит? Как это делается? Как туда попадают, и сколько времени вообще это занимает?
Знаешь, у меня, вот, к сожалению, нет волшебного ключика. Я бы с радостью, наверное, им поделилась, или, наоборот, спрятала бы его в сундучок, если бы он был.
Никакого волшебства, сразу дисклеймер.
Но волшебства нету, потому что у меня не работает совершенно история, когда я сама себя предлагаю. То есть сколько раз я так не пробовала делать, у меня всегда такие проекты идут через задницу или вообще никак не идут. То есть у меня чаще всего просто либо сарафан работает, и мне кто-то меня знает, кто-то кому-то. То есть ты делаешь хорошо свою работу, у тебя нарастает репутация, кто-то кого-то знает, и говорят нам, а, мне надо нарисовать, а вот а кто рисует? А вот Лавдовская. И как бы поехали дальше. Либо кто-то просто серфит там по Инстаграме и в избранном меня находят, нравится стиль, пишет в директ, и дальше мы развиваем коммуникацию. То есть вот так вот, чтобы я целенаправленно кому-то писала и предлагала какие-то проекты, и они были бы вот очень какими-то коммерческими, такого вот нет у меня яркого примера.
Ну, знаешь, мне бы какую хотелось отметить, как мне кажется, важную деталь. Я замечаю, что у людей, которые достигли уже там определенного уровня, есть некая, может быть, не знаю, склонность, а говорить, что, ну, как-то оно само произошло, да?
Но мне кажется, очень пахиваешь, как папа Карло, ну, то есть...
Да, вот это очень важно. Знаешь, что, давай, может быть, тогда, знаешь, с какого угла зайдем? То есть, что мы можем сделать? Мы можем позаботиться о предпосылках для успеха. То есть,
да,
мы,
я могу сказать условно, да, что я делаю каждый день, да, да, для того, чтобы...
Тебя находили вот такие люди.
Да, и тьфу, я, если честно, это тоже не сильно делаю. Но расскажу, что делала раньше. То есть, как бы вот классическое понимание, надо сделать сайт, да, или там надо вести Инстаграм. Ну, как бы вот сайт не обязательно делать. Ну, то есть, у меня есть некоторые клиенты, которые говорят, Алена, блин, ты сделаешь сайт когда-нибудь уже или нет, чтобы я мог тебя нормально там рекомендовать, а не просто ссылочку на Инстаграм давать. А у меня как бы нет времени на это. Мы сделали как будто там болбанку, но как бы, я не знаю, с нее каких-то переходов особо нет. Для меня как бы максимально информативные каналы — это Behance и Instagram. Это вот два канала, с которых ко мне приходят клиенты. Западные в основном. Англия приходит у меня с Behance, Англия и Америка. Ну и Европа. Ну, короче, все не русские приходят с Behance. И плюс они же приходят из Инстаграма просто тупо в директ. Соответственно, нужно обязательно, чтобы был бизнес-аккаунт. Очень важно, чтобы внутри аккаунта показывали свою профессиональную жизнь и процесс работы. То есть, чтобы человек понимал, что рисует картинки не какой-нибудь там...
Алгоритм, написанный программистом.
Да, ну или как бы какой-то неадекват. Uh-huh. А, ну, то есть, надо клиенту очень важно понимать. И вот, допустим, там любой клиент на ивенты всегда спрашивает Инстаграм. То есть это первое портфолио, Инстаграм, например, и чек какой-нибудь работ тестовый. Ну, как бы я тестовых не делаю, но, допустим, мои студийные ребята всегда делают тесты, прежде чем там их выбирают на ивенты. Соответственно, вы должны очень четко понимать, в каком направлении вы хотите двигаться, и, исходя из этого, постить картинки. То есть если нравится ивент-иллюстрация и хочется рисовать лайв, значит, вперед фигачьте там портреты всех подряд блогеров, не блогеров, селебрити, каких-то актуальных событий, зарисовки, показывайте лайв в сторис, как вы рисуете. И максимально как бы преподносите себя как лайв-художника, что вы можете сделать там за 5 минут, за 7 минут, за 10 минут, за 15 минут. Как бы демонстрируйте эту часть себя, ставьте теги в иллюстрации, поехали. Если вы мечтаете рисовать для журналов, соответственно, вы берете журналы, открываете, смотрите срез вещи. Есть, не знаю, там вот я люблю в Париж зайти на Ривали, есть такой офигенный книжный магазин, и в нем вот все журналы, которые есть, только вот можно прям сесть там на пол, поставить и вперед. Полистал, где нашел иллюстрации, щелкнул, щелкнул там в журнале, кто продюсер, кто picture editor, и погнали, как бы можете выслать свои работы. У меня, к сожалению, вот я так не делала, но как бы все время мечтаю все так сделать, но не доходит.
Все времени нет, слишком много тебя сами находят.
Как раз списочек всех контактов. Да. Нужно посмотреть стилистику каждого журнала и достаточно мудро, исходя из стилистики журнала, то есть вы не будете отправлять в Dazed какие-нибудь куклянские свои зарисовки, то есть или там войди. Туда надо самое дерзкое все отправлять. Вы не будете в ВОК отправлять там зарисовку с бабушкой или там детские иллюстрации или еще какие-нибудь. То есть, грубо говоря, когда вы, если вы идете по пути отправки портфолио, то здесь нужно очень четко включать голову, смотреть, кому вы что отправляете, и исходя из этого формировать специально портфолио либо предложение для бренда. Это очень долго, муторно, это не всегда срабатывает, но как бы если есть такое желание, если вы не генератор по дизайну человека, то можете так делать. Соответственно, то же самое и в вашем Инстаграме, это ваше лицо и портфолио. Вы как бы определяете для себя стилистику, внутри которой нравится работать и хочется развиваться дальше. И, соответственно, делаете акцент на нее и максимально показываете, если, допустим, это не коммерческая история для вас, а артовая, но вы тогда рассказывайте, грубо говоря, там, мечтаете о том, как вы бы это сделали. Например, Дональд Робертсон, коллега из Америки, он, прежде чем подписался на книгу с Рицоли, по-моему, выпустили его, он просто взял тупо какую-то книгу большую и зафигачил ее скотчем и сфоткал в Инсте к себе. Ну, то есть он как бы сделал такой мудбор себе в Инстаграме всего того, что он там через год сделал уже с брендами.
Вот. Можно маленький уточняющий вопрос вот по портфолио, да? То есть ты считаешь, что важно выбирать относительно узкую нишу, да? И иначе слишком размыто.
Это показывать. Ну, как бы то, что нравится в данный момент. Вот у меня, например, был период, когда я очень много рисовала портретов. И я, соответственно, их постила достаточно много. И заказы все приходили на портреты, и я уже блевать была готова от этих портретов. То есть когда ты там 50 блогеров нарисовал, уже... Он на 51-й просто уже все нет. И точно так же там у меня был период, когда я достаточно много рисовала на ивентах, и тоже в какой-то момент я поняла, что все, я больше не могу. Да, был период, когда эдиториал было очень много журналов, и, соответственно, там я рисовала по несколько журналов в месяц. И, соответственно, и постила как бы это все, и люди что вижу, то и заказываю. А когда, например, делаешь арт-проекты, вот интересно очень, на арт-проекты чаще всего приходят арт-директора с видением. На арт также приходят руководители брендов. То есть вот их цепляет чаще всего не коммерческие работы, а именно какие-то вот уникальные внутри, из ряда вон выходящие внутри твоего Инстаграма. То есть, ну, например, у меня был арт-проект вот с этими двумя юношей и девушкой, которой я очень стеснялась постить, потому что он был для меня очень дорог, но совершенно некоммерческий. И как бы на него пришла абсолютно коммерческая обложка для «Молнии» Димы Билана. Ну, то есть это было настолько... Ну, то есть вот основной рев был вот оттуда. Или там, допустим, я делала арт-проект с Гуччи, и на него пришли «Шанель». Ну, то есть это вообще удивительно. И при этом
Мы
в другом стиле нарисовали. Прям странно.
Класс. Я просто хочу чуть-чуть тут задержаться, потому что ты до этого сказала, что у тебя исключительно там коммерческое мышление, и ты не делаешь как бы
арт. Нет, я не делаю.
А что ты называешь арт-проекты? Можешь чуть пояснить, чем это отличается?
То, что я не получаю деньги, либо куда я вкладываю свои, либо как бы частично, если это вместе с брендом, то он частично покрывает расходы или какие-то продакшн-косты. То есть арт-проект — это здесь тебе не надо пиарить конкретный продукт.
Да. Вот. Но это не исключает присутствие там бренда, тем не менее.
Нет, не исключает. Да. Ну, либо это может быть вообще без бренда. Ну, то есть, это, грубо говоря, это может быть...
Но это твоя инициатива, то есть это главная характеристика.
Да, и это то, от чего, скажем так, меня прет в данный момент, без чего вот мне совершенно невозможно выжить. То есть вот из последнего, вот Эль, например, если взять, это абсолютно артовая история, некоммерческая, с Каролин Бриланд, по которой я вот прям фанатею уже давно, я ее много рисовала, и мы на съемках встретились с Вадимом Галагановым, фэшн-директором Эль, мы что-то разболтались, я ему показала Каролин, а они в тот момент как раз готовили номер этот сенсор. И он такой: «О, давай!» А я такая: «Да конечно!» Ну и как бы вот я нарисовала это буквально там за день. Все эти иллюстрации отдала в анимации, и как бы вот получился ролик. Он достаточно такой секси для меня очень. Вот. Или там, допустим, мы снимали, мне очень нравятся танцоры, и мы для The Sport, для олимпийского экипировщика, снимали Эльдара Гайнудинова. Он вот сейчас какой-то очень крутой конкурс выиграл. Мы снимали его 3 дня там в разных локациях. У меня все время не получалось доехать до съемки, потому что там за 3-9 земель 6 часов на оленях снимали там в заброшенном бассейне, то там 6 утра, я не могла, то у меня только школа началась у детей, первый класс. И как бы мне продюсер звонит и говорит: «Слушай, ну блин, ты доедешь вообще или как?» Вот, я все еду. Я просто приехала на площадку, я понимаю, какой он опупительно просто пластичный, я говорю: «Все, хорошее, продлеваем на 2 часа, и мы просто рисуем». Вот, ну, то есть это бывают такие спонтанные истории, когда ты, условно, там, мы одели его просто в черное босиком, и он мне станцевал, и я его нарисовала, и как бы вот, ну, я пока не могу пойти, потому что жду публикацию, но как бы вот это такой какой-то экспромт. Или там, ну, в общем, вот так.
Да, что-то, что тебя зажигает. Да. Это супер. Продолжаем тему с шагами, вот, которые ты делала. Да. То есть сайт не обязательно, Инстаграм. Показываем то, что...
Обязательно с описанием проекта, желательно. То есть нам нужны какие-то инсайты. И еще очень любят бренды, и арт-директора особенно, очень любят какой-то процесс. создания. То есть какую-то кухню, бэкстейдж, то есть если есть возможность там друзей попросить поснимать или там какой-то дружественный фотограф есть, который хорошо снимает атмосферу. Хорошо бы вот эту кухню все показывать, в том числе Инстаграм, и рассказывать какие-то прикольные случаи рабочие, потому что ну, чаще всего на площадке все не гладко идет. То есть вот это вот все, ну, мне кажется, интересно рассказать и показать. И показать вас как человека адекватного. И классно сделать хайлайты с какими-то направлениями, которые вас интересуют, и периодически их бомбить. Вот. И желательно проекты, так же, как и внутри портфолио, постить блоками, как цветовыми блоками, так и стилистическими, чтобы, допустим, там, если вас несколько направлений интересует, там какая-то рекламная иллюстрация, блок с рекламной иллюстрацией, там, допустим, 6 постов или там 3 поста на одну какую-то тему, внутри которой вы раскрываете либо потенциальную свою какую-то историю работы с брендом, либо какой-то существующий проект, если он того заслуживает. И потом вы там чуть-чуть разбавляете собой, своими буднями, но как бы я не сторонник там, в профессиональном аккаунте постить там личную жизнь, дети, собаки, ну, как бы вот это вот. Ну, не моя история, я ни в коем случае не навязываю свое мнение, но как бы я бы сильно не вмешивала свою личную жизнь в профессиональный аккаунт. Но кому-то, возможно, это там интересно и близко, и важно.
Да, слушай, я хотела как раз спросить, вот ты часто пишешь, да, какие-то тексты к своим постам, как ты считаешь, насколько это важно?
Я не могу сказать, что это важно для клиентов, это важно скорее для вовлеченности аудитории, просто потому что иногда просто интересно написать какие-то прикольные, курьезные случаи из твоей жизни, а не просто там, вот это я рисовала там для Волка. Да. Ну, то есть, ну окей, чё, молодец, похвасталась.
Да. Нет, для того, чтобы собирать вокруг себя аудиторию, однозначно. Но плюс ты же еще преподаешь, да? То есть это еще вдвойне важно, я
думаю. Знаешь, сейчас не преподаю я.
А, сейчас уже нет, да?
Сейчас нет, я подустала немножко, и у меня сейчас, я не знаю, ты знаешь или нет, я уже 1,5 года работаю креативным директором за спорт.
Ты за спорт, да.
Да, и мы делаем
олимпийские. Я даже делала вам один тритмент, который не сложился.
И, соответственно, у меня, конечно, очень высокая загрузка и по студии, и по заспорту, поэтому на преподавание уже времени не остается. Я оставила только там какие-то выездные курсы, но подумываю о каком-то таком вау-курсе в следующем году, но на него нужно выделить время. То есть мне как бы хочется там и проехаться по всем фабрикам, там посмотреть, как делаются краски, как делаются кисти, какую-то кухню, там взять выжимки из каких-то своих именно арт-проектов. Там, например, вот в Лондоне мы недавно снимали Ральф Фурнбруссо. Очень были классные модели, бразильянки, все три. Две двойняшки были, близняшки, вот с такими вот волосами, очень классные. Они только третий день как приехали в Лондон, и мы лазили там по шордичу и снимали их. И то есть какие-то вот моменты, где как вот кухню, чтобы показать, как работать именно с моделями, с созданием уникальной какой-то картинки, потому что, ну, не всегда есть возможность работать с живыми моделями, вот, и на самом деле как бы не обязательно городить там супер высокобюджетный сет для того, чтобы нарисовать иллюстрацию. То есть как бы я иногда делаю какой-то пресет при шутинг перед клиентской какой-то сессией, где я там уже понимаю, что я буду рисовать на просто там модели у меня в мастерской там покрутились, повертелись, там что-то подумали и уже решили, что мы хотим. То есть как бы для клиента иногда показываешь там шоу, там, а на самом деле можно сделать это все достаточно локально и как бы просто.
Да, супер. Давай продолжим про предпосылки успеха, да? То есть мы поговорили про там про Инстаграм, про Behance. А что еще ты делала вот на постоянной основе?
Ну, по-хорошему, надо, конечно, тусоваться все-таки чуть-чуть, ну, как-то быть открытым, знакомиться, либо, ну, как бы просить, чтобы, если вы скромны, просить, чтобы вас как-то познакомили ваши друзья внутри индустрии, потому что, ну, все-таки никто не отменял, особенно в России, какие-то личные истории, когда ты... У нас лучше всего все-таки сарафан работает, то есть так кому-то, если припекло иллюстрацию, все начинают по друзьям там спрашивать, а, знаешь, кто там рисует? И вот это вот, а, не знаю, сейчас смотрю в Инстаграме там или запущу, там спрошу. То есть мне, например, даже когда какие-то специалисты нужны, я высеки там кидаю в сторис и находится все. Вот. И, соответственно, как бы очень важно поддерживать коммуникацию и как бы расширять свой круг общения, стараться там находить или вписываться там в какие-то ивенты. Ну, я не могу сказать, что я вот это делаю, но, например, мои коллеги, то есть общаться со стилистами, с ребятами-продюсерами, ну, то есть не с не обязательно с главредами, потому что у главредов там голова забита другими вопросами, а именно теми, кто каждый день формирует журналы, если они вам нужны, либо как бы формирует бренды, это чаще всего пиар-отдел, маркетинг. То есть те, кто принимает решение о том или ином ивенте, акции или каком-то визуальном контенте, который нужно подготовить. Mm-hmm. Вот. Но, допустим, больше всего денег чаще сейчас либо в рекламе, либо в ивентах. То есть бренды готовы тратить деньги на какие-то клиентские истории, то есть там ублажить, прокатить, там нарисовать, сделать мультик. Это все очень хорошо востребовано, потому что оно напрямую влияет на продажи. Я не могу сказать, что, допустим, тема кастомизации, которая достаточно популярна в Европе, то есть порисовать что-то там на сумках.
На вещах.
Ну, как бы я не могу сказать, что это вот прям у нас как-то востребовано. То есть вот в ЦУМе, например, делают какие-то художник из Италии, приезжает там, чего-то там мажет на сумке. Ну, как бы по мне, я вот по-прежнему остаюсь при своем мнении, не порти вещь. Ну, то есть, как бы за полчаса там, или за час ни один художник ничего нормального вам на сумке не нарисует. Ну, то есть, это будет какой-то г-акрилом. Ну, зачем это нужно, мне не очень понятно, но как бы окей. По мне, как бы гравировка какая-то и что-то такое, оно более прикольное. Вот. Люди, которые работают с клиентами, они как бы выделяют достаточное количество средств на увеселение клиентов. Особенно там кутюрные какие-то бренды. Масс-маркет бренды очень много вкладывают в рекламу, в какие-то кампейны. Они готовы идти на риск. Им очень важно выделиться. Вот, например, мы сейчас делали кампейн Либредерм бренда. Это очень важный масс-маркет бренд в аптечной косметике. И мы как бы вот начали с иллюстрации и закончили анимационным роликом на телек. И как бы вот они рискнули выделиться таким форматом, потому что он очень хорошо зашел. И как бы они из одной иллюстрации, которая там будет, изначально там была просто для журнала Аэрофлот реклама подарочной карты, иллюстрация на подарочную карту, мы как бы развили это в целый кампейн с несколькими имиджами и даже с телеком. Ну, то есть всегда, то есть если клиент понимает, что нужно его покупателю, и он готов рисковать, какие-то нестандартные решения искать, анимация активно начинает обороты.
Да, слушай, как раз хотела тебя тоже спросить, потому что ты уже довольно давно работаешь с аниматорами, да, делаешь коллаборации, оживляешь, да, собственные иллюстрации. Это очень-очень здорово, очень интересно. Как ты считаешь, это действительно какой-то тренд или это,
знаешь,
вот то,
это просто
что
сложнее, чем просто
как бонус?
Мы немножко подустали от картинок, это то же самое, что из фото ты переходишь в видео. Вот как в твоем случае, так и в моем случае. Вот статичные картинки, ты переходишь в движущиеся, и, безусловно, она очень, ну, просто цепляет больше. Она вызывает какую-то эмоцию, и даже если в случае портрета, как бы анимированный портрет скорее запостят в ленте, чем в сторис, потому что он выделяется, потому что это его мало кто может повторить, это трудозатратно, время затратно, иногда там требует еще дополнительных вложений финансовых, а, соответственно, ну, как бы это просто какой-то next level немножко. Потому что иллюстраторов сейчас великое многообразие, очень много талантливых ребят, как бы сфера очень сильно развивается, и мы сегодня посмеялись с продюсером моим. Она прислала скрин, как кто-то спросил у тебя, что это за профессия такая, фэшн-иллюстратор? И продюсер прислал, ну и вопрос. Я такая, слушай, Оль, мы 10 лет назад тоже не знали, что это за профессия.
Ну да, кстати, нормально.
Вовсе не обязательно. Анимации создаются в After Effects.
Да, слушай, такой вопрос. Еще что-то скажем про вот предпосылки успеха?
Конечно, нещадно просто. Особенно в начале. Ты потом можешь, конечно, почить на лаврах, потому что у тебя там возрастает скорость, ты четко достаточно понимаешь, сколько времени тебе нужно для того, чтобы сделать ту или иную историю. То есть я могу иногда, условно, там, на проект настраиваться там, несколько дней морально. Как бы я хожу, думаю, а нарисовать могу там за час. Ну, то есть ты как бы понимаешь, что я, например, человек дедлайн. У меня много энергии приходит именно под завязку, вот, когда уже прям, вот, это знает очень хорошо моя команда, они поэтому
нельзя не сделать.
Они мне немножечко, ну, как бы на этом умеют играть, вот, и, соответственно, умеют меня как бы в какой-то under pressure поместить меня, чтобы я быстро что-то выдала. Но я знаю свои, грубо говоря, максимумы и минимумы, и когда уже вот прям припекло, я как бы сажусь и делаю. Но ты не можешь себе такое позволить, когда ты начинающий художник. То есть ты не можешь сказать, у меня там что-то приходит.
Муза не пришла сегодня.
Это детский сад. Вот. То есть это можно себе позволить там попозже, когда уже ты точно знаешь, что окей, я вот сейчас сяду и сделаю. Ну, как бы, может быть, не шедевр, но точно очень годный продукт. Вот. А иногда шедевр можно тоже очень быстро сделать. Ну, как бы, зависит от настроя. Я на самом деле, и еще как бы горизонт очень. Я вот, если можно, очень многие художники, с которыми я сталкиваюсь сейчас в рамках работы в студии, они видят перспективу. То есть они, например, это талантливый художник. Вот он сидит где-нибудь в отдаленном городе, у него есть стабильная работа. И вот я начинаю подкидывать какие-то фрилансы. Я понимаю, что я могу выжать достаточно много из этого человека, потому что он талантливый, перспективный и вообще молодец. И мы начинаем переговоры, и вот у меня некоторые ребята, они просто тупо боятся сделать шаг по фриланс в неизвестность, грубо говоря, даже на какую-то стабильную работу, но из какого-то там теплого местечка, из бренда одежды, например, работает дизайнером в бренде одежды, каком-то неизвестном вообще, непонятном, и не может переключиться на то, что можно уйти, по сути, как бы из бренда, из насиженного местечка, как бы на фриланс и делать разнообразные проекты там для Барби, для Starbucks, для того, для сего, как бы. Ну, то есть, вот иногда люди очень узко видят и очень боятся каких-то перемен. Вот, как бы, мой такой совет — не бояться делать то, что нравится, и не циклиться на деньгах в первое время. Да и вообще, в принципе, хорошо бы не циклиться.
Да, ну тут, мне кажется, знаешь, это классическое возражение, знаешь, ну да, хорошо не циклиться, когда деньги есть. А вот, конечно, я, ну, наверное, можно понять, да, что людям, наверное, тяжело, это даже, может быть, финансово, но с другой стороны, вот как ты считаешь, что важнее, подождать там, поднакопить какую-то финансовую подушку и тогда уходить или как-то постепенно переходить, когда уже определенное количество заказов постоянно, или все бросать и бросаться в океан?
Ну, не знаю, это как бы от темперамента, конечно, зависит, но все бросать я бы не советовала. Ну, то есть ты когда понимаешь, что условно там количество фриланс-запросов у тебя перекрывает, и там, скажем, раза в два больше, чем твоя регулярная работа, и они интереснее, и это продолжается, там, скажем, несколько месяцев, то вполне себе можно задуматься о том, чтобы уйти на фриланс. Вот. Ну, то есть, естественно, это не так, что один фриланс-заказ, такой все, все. Пока. Вот, пока работа, я пошла рисовать. Нет, естественно, это все плавно очень происходит. Лично для меня я как бы ставила себе вот, ну, какие-то маркеры. То есть мне важно было, чтобы, там, когда я работала в ЦУМе, чтобы для меня иллюстрация приносила там регулярно больше, чем зарплата в офисе. И, соответственно, ну, как бы, когда это произошло, еще и декрет произошел удачно очень. Со спокойной совестью началась студия. Вот, когда не учатся на деньгах, есть опасность привыкнуть работать без денег, возникают психологические проблемы. А что значит работать без денег? Я вообще не призываю работать без денег, это бред. Ну, то есть, как бы, если вы...
Ну, то есть, когда ты говоришь «не циклиться на деньгах», пишет, ты имеешь в виду...
Нет, не циклиться, да, я имею в виду, что не рисовать бесплатно, это, конечно, ну, как бы, можно прям в самом начале пути делать и, как бы, на дружеских договоренностях, либо бартерно, но... Нет, я ни в коем случае не говорю. Но, условно, выбирать в начале пути лучше более интересные работы, чем более высокооплачиваемые, но, безусловно, в зависимости от вашего текущего там состояния. Это такой вот важный для всех вопрос, на который мне очень трудно ответить, потому что разброс очень большой. Ну, то есть, условно, от 500 рублей до 5-10 тысяч долларов. Ну, то есть, как бы, очень большой разброс.
Ну, да. А, слушай, а вот в твоем случае как раз спрашивают про бюджет и про продакшн. То есть, ты несколько раз уже упоминала, что там модели, съемки. Можешь чуть-чуть рассказать, вот в чем этот процесс заключается? Всегда ли это такой продакшн? И как, ну вот в плане ценообразования, то есть идет отдельный бюджет на продакшн, скажем, съемки, и отдельно твой гонорар вот про это. И еще мне, знаешь, что интересно? В иллюстрации еще есть отдельные права на использование? Если это билборды, там, не знаю, телек, еще что-то? То есть вот можешь про эту структуру чуть-чуть сказать?
Есть, и я стала с этим сталкиваться не так давно, раньше я как-то не разделяла. Но когда появились вот американские заказчики, когда появились такие крупные рекламные проекты, там непосредственно клиент сам спрашивает, окей, как бы вот есть работа, и вот сколько будет стоить там права на вот это, на вот это, на такую-то географию. Я, если честно, пока очень сильно плаваю в этих цифрах и немножко от балды называю, иногда консультируюсь с коллегами. Я никакого алгоритма не вывела до сих пор. И более того, я когда спрашивала там условно у своих коллег-продюсеров, все тоже там пальцем в небо говорят. Ну, то есть это все я так и не поняла, от чего зависит стоимость и как она формируется.
Знаешь, кстати, я не знаю, может быть, иллюстратор, может быть, тоже будет интересно. Есть такой сайт Британской ассоциации фотографов, и там есть калькулятор прав. Это для фото, но там куча критериев, и есть определенные коэффициенты, на которые твою изначальную цифру умножают, исходя из того, что ты выбираешь, какая география, где используется. Может быть, можно для иллюстрации тоже как-то применить. Вот кому интересно, загуглите.
Я думаю, что это абсолютно идентично. Ну, то есть в иллюстрации, по крайней мере, вот да. В России нет такого понятия, только у нескольких брендов. Здесь, скорее всего, русскоязычная аудитория. Да. Я думаю, то как бы вы не столкнетесь с тем, что вам предложат, а давайте-ка мы вам еще за права заплатим на использование туда и сюда. То есть чаще всего это там 300-500 евро, и поехали. Я беру, все права покупаю. Ну, то есть как-то так. Из чего состоит вот у меня иллюстрация? Это как бы непосредственно мой труд, иллюстрация, и как бы подготовительные этапы, и чаще всего именно поэтому мы помимо иллюстрации еще делаем фото и видео, потому что мы в любом случае берем моделей, если это какой-то кампейн, я не рисую как бы с фоток, даже со своих прошлых, мы чаще всего делаем кастинг, выбираем модели, выбираем идею, какой-то сет, вот, и, соответственно, у модели есть гонорары, они там в зависимости от того, как будет использоваться, там, не знаю, вот 10 тысяч рублей, там, до 150 за съемочный день. Это модели, соответственно, есть визажист, есть волосы, стайлинг, если нужен, если, допустим, я могу сама там понять, в каких-то брендах мне дружественно взять одежду, то классно, либо это непосредственно для... Иногда мы что-то шьем, там, допустим, я люблю вот большие банты, там, мы их шьем или там их завязываем, покупаем там какие-нибудь ленты красивые, большие. Ну, то есть это какая-то часть продакшена. Или там, допустим, вот сейчас мы делали праздничную историю, мы там навезли кучу коробок. Но как бы мне не принципиально было, что это за коробки, поэтому мы взяли просто крафт, взяли красивые ленты там шелковые, завязали. Вот. Но для картинки как бы мы в итоге обернули, я все равно мой внутренний перфекционист, попросил завернуть ассистента все коробки в крафт и ленты, чтобы были все одинаковые белые. Но как бы вот у меня на иллюстрациях там вот бантики, коробочки, как бы вот я сама расставляла вокруг модели эти коробочки. Вот, и мы сняли видео еще в процессе бэкстейдж, и оно оказалось очень клевое. И как бы в этот же день мы понимали, что у нас там классные модели, что у нас офигенная команда, и мы в этот же день сняли еще рекламный кампейн фото, и в конце дня мы чуть не умерли и сняли еще на телек рекламу. Вот. И,
ну, вообще.
Супер насыщенный день, вот, ночь классный.
Супер. А слушай, я хотела еще пару вопросов тебе задать вот про успешную коммерческую работу. Я знаю, что у тебя уже очень большой опыт и в ЦУМе, и сейчас ты арт-дирекшеном в бренде, да, продолжаешь заниматься. Как ты считаешь, насколько иллюстратору важно изучать маркетинг, изучать, как вообще работает рынок, вот, может быть, вообще становиться действительно там арт-директором по твоим стопам, то есть немножко шире
Мне
смотреть?
Это очень помогает, скажем так, опыт арт-директора, очень помогает мне именно в общении с клиентом. На самом деле опыт креативного дирекшена, арт-дирекшена, умение руководить командой, это все очень сильно помогает на площадке, потому что ты начинаешь видеть картину целиком и разговаривать с клиентом на одном языке. То есть ты не ведомый, а ты ведущий, ты предлагаешь свои идеи и понимаешь, как реализовать те или иные задачи.
А можешь чуть-чуть пояснить для ребят, кто, может быть, не очень разбирается, там, что вообще такое?
Да, то есть, грубо говоря, директор? Если ты просто иллюстратор, а не арт-директор, то чаще всего в бренде есть арт-директор, который говорит, вот это мне нарисуй, присылай там какой-нибудь мудборд, почеркушки свои, и вам приходится, грубо говоря, внутри этих почеркушек там рожать какую-то не собственную идею, а какой-то креативный концепт. Или там на 350 страниц там бриф какой-нибудь. И вот, и внутри этого брифа ты как бы болтыхаешься. А если ты при этом еще арт-директор, то ты вполне можешь сказать, типа, я, чуваки, я арт-директор, понимаю, что вам надо, вот, давайте я сама вам предложу, и как бы дальше будем двигаться. Либо вы начинаете разговаривать с арт-директором на нормальном языке, на своем, на равных, и вы говорите, чувак, расслабься, все будет зашибись. Я сейчас тебе все нарисую, что тебе надо пиарить, что должно быть главным в этой картинке. И как бы вот вы разговариваете, когда человек там на проводе понимает, что это тоже адекват, он такой, все, зашибись, можно не работать, и уходит делать там свои какие-то вещи, а ты спокойно занимаешься своим делом. Ну, то есть, как бы я, например, я выбираю всегда каких-то топовых иллюстраторов для своих проектов, там, допустим, которые не связаны с фэшн-иллюстрацией, там, в студии или в олимпийской истории, потому что я знаю, что они как бы сами, у них есть очень крутое видение того финальной картинки, и ты просто им говоришь, мне надо нарисовать в команду волейболистов, чтобы они выглядели hot and sexy. Вот, и были самые модные. И все. И как бы и человек сам дальше говорит: окей, мне надо там вот это, вот это, вот это для работы. Все, расходимся. И как бы. И дальше ты получаешь просто классную одну картинку, а не 350 потугов художника, который тебя спрашивает: ой, а вот это правильно, а вот это правильно, а вот это правильно. Вообще, в принципе, вот 350 вариантов это чаще всего характеризует неопытного художника. А один, но хороший, это вот значит, ты с профи работаешь, и как бы. Но здесь такой момент бывает, что иногда ошибочка выходит. Ты такой, блин, я что-то не так задачу поставил. Не так объяснил. И fucking shit, и что ж теперь делать? Да. Ну, как бы ты понимаешь, что перед тобой уже как бы законченный продукт, но и вы начинаете.
Ну, немножко не то.
Дальше там. Вынимать мозг иногда друг другу. Но если там на том проводе классный арт-директор, то он чаще всего сразу очерчивает как бы задачу, либо ты клиенту говоришь, я сам арт-директор, сейчас мы с вашим арт-директором договоримся быстро на своем, вот, и объясним на пальцах.
Арт-директорском языке.
Да, ну то есть ты как бы сразу говоришь, окей, ну какие-то такие банальные даже штуки. Ты когда был арт-директором, ты понимаешь, что в макете должен быть логотип и текст. И для него надо оставить какое-то очень пустое место, где он там нормально впишется, чтобы потом бедные арт-директоры и верстальщик не сидели и не думали, господи, куда ж, блин, текст вставить в эту пестроту, 350 цветов там внизу, некуда приткнуться.
Слушай, а как ты этому училась и как вообще становится арт-директором?
Да никак, я в работе училась. Ну, то есть у нас сразу в полевых условиях я работаю где-то, наверное, с 19 лет или с 18, и все в одной как бы области. И у нас, допустим, в Цуме была очень хорошая школа такая многозадачности. То есть ты там и наклейки отмывал от дискошаров, и пыль вытирал на витринах, и в то же время рекламу рисовал 30 полос в ВОК. И там 37 витрин оформлял каждый. Два месяца, как ремонт в 37 комнатах.
О, господи, мне кажется, просто это кошмарный сон.
Да, у нас было 37 витрин, и каждая витрина 3 на 6 метра приблизительно. Особенно в Новый год это был адок такой. Все превращались в Карлсонов. Вот, и летали там по витринам, потому что это засыпешь снегом, заходить нельзя. А там, допустим, манекен упал. И ты, значит, через земли, там, через 33 витрины пробираешься, чтобы поправить этот манекен, потом обратно засыпаешь этот снег. В общем, ужас. Или там, допустим, сверстать, я не знаю, план всего универмага. Ну, то есть, или там, я не знаю, родить быстро открытку на 23 февраля. И все это вот так вот. Или там кому-то что-то в голову пришло в ночи, там, владельцу. Ой, а сделайте мне там приглоску куда-нибудь на Марс. Вот, и ты сидишь такой. Ну и надо быстро что-то родить. Ну вот, то есть в полевых условиях. Чем разнообразнее задачи, чем, в принципе, потом в реальной жизни как бы уже с клиентами другими проще ориентироваться. Потому что ты это уже там делал. То есть не надо бояться. Но некоторые люди как бы не любят многозадачности. То есть я вот люблю просто, чтобы у меня сразу 350 дел одновременно происходили, оно у меня как-то там удерживается в голове. А некоторые любят вот одно что-то делать, и все. Им вот не надо больше отвлекаться. Я на самом деле очень уважаю таких людей, которые как бы талантливые. У меня есть такие вот иллюстраторы, с которыми мы работаем в студии, и они такие, нет, Алена, я вот сейчас рисую там «Спартак». Я освобожусь через 3 недели, мне напишут. Вот, и ты такой. И как бы если тебе очень хочется, ты подождешь эти 3 недели.
Да.
Вот Витька Галсу. Ну, как бы я вот его все время жду.
Да, то есть, если вы достаточно талантливы, то вас будут ждать.
Да. Ну, как бы я знаю, чего я жду. Я знаю, что. Ну, вот он, например, рисует долго. Он может 2 дня рисовать иллюстрацию. Я рисую иллюстрацию там час, ну, 2.
Да.
Вот. И как бы я не представляю, то есть человек 2 дня потратил на иллюстрацию, и если в нее еще какие-то вправки нужно вводить, это конец света. Ну вот. А я, например, если заказчик там говорит, нет, что-то не то, как бы правки. Я вот правки ненавижу вводить. Я говорю, все, идите в жопу, давайте новое рисовать. Как бы я не буду перерисовывать.
Проще новое, чем исправлять. Да, понятно. Такой вопрос, как ты считаешь, что нужно делать, там, что узнавать, на чем концентрироваться сегодня, чтобы быть актуальным через 5-10 лет, исходя из твоей, с твоего видения индустрии, того, что происходит сейчас там в обществе, в иллюстрации.
Ой, если честно, мне кажется, 3D-шная штучка очень, конечно, и вообще все движущееся. То есть об этом вот много говорят очень вместе, когда собираются там режиссеры и иллюстраторы, а там миксанем там с видосом. Но еще пока круто, кто-то ну, вот так вот прям круто для рекламы, никто этого не сделал еще. Я, по крайней мере, не видела такую интеграцию именно фэшн-иллюстрации, какой-то мощный видеоряд. Хотя я считаю это, ну да, как Гориллаз. Да, но только вот именно в моде, вот именно микс фэшн-видео и фэшн-иллюстрации я пока еще не видела. Я говорю исключительно про свою область. То есть есть очень крутые анимационные иллюстрации, там Игнасий Монреаль, они подвигали его совершенно потрясающие digital paintings на витринах Gucci. Там есть какие-то, Prada запускали там 7 или 10 лет назад, не помню, прям давно, какие-то анимационные проекты с иллюстраторами. Но сейчас, конечно, именно движущаяся картинка цепляет, поэтому просто статика, она как бы, ну, мне кажется, уже не так актуально, либо это должна быть суперручная какая-то штука, очень уникальный стиль, за которым именно за каким-то вот этим крафтом приходит клиент. И опять же, вы должны очень совпасть по ДНК. Сейчас такое многообразие художников, каждый найдет себе бренд, внутри которого ему будет комфортно работать.
Абсолютно. А слушай, там были еще вопросы про то, там, кто платит гонорары. Вот давай еще чуть-чуть структурируем. Если человек хочет знакомиться, заявлять о себе, кому-то отправлять там свое портфолио, то в бренде с кем иллюстратор взаимодействует?
Ну смотри, в России чаще всего решение принимает владелец, которому захотелось попробовать что-нибудь новенькое, и он решил, что рисование — это что-нибудь новенькое. Вот, то есть это, грубо говоря, владелец, который устал от фоторекламы, видеорекламы, вспомнил, что можно же нарисовать, это так ново, вот, распускает дальше в маркетинг, или если у него есть креативный отдел, задачу — найди мне художника, который мне изобразит мой полет фантазии. Соответственно, принимает решение чаще всего в России о том, что за художник, либо владелец, либо креативный директор, если он есть, но он не всегда есть в бренде, либо маркетинг, вот, который рекомендует того или иного, либо там продюсер проекта, если они работают внутри проекта, либо это, например, продюсер иллюстраторского агентства, например, там Лебедевская студия, или Бен Бэнк, или вот мы, там мы как бы предлагаем разных иллюстраторов в зависимости от проекта клиентам. Соответственно, принимает решение как бы в России, либо продюсер студии, который ведет проект, или какое-то креативное агентство, которое подбирает иллюстратора и отдает клиенту. Чаще всего маркетолог решает, кто именно будет, либо маркетолог в связке с владельцем бренда. Вот, это в России. На Западе, если это, допустим, какое-то рисование на ивентах, то это чаще всего ивент-департамент. Они выбирают художника, подбирают из хед-офисом с маркетингом и пиаром, подтверждают художника. Там как бы владеет, там более ступенчатая система, там чаще всего несколько человек принимает решение, это арт-директор обязательно. Он как бы очень активно, или креативный директор максимально активно участвует в выборе художника. И, соответственно, в зависимости от задачи, если это рекламная какая-то история, то это маркетинг принимает решение, если это ивент какая-то история, соответственно, это пиар принимает решение. Вот. Если это речь идет именно ну, о каких-то небольших там диджитал-кампейнах или каких-то таких историй, то, соответственно, еще человек, который соцсетями занимается, он тоже как бы имеет право голоса. Иногда история может прийти сверху, но как бы я думаю, что мы все-таки здесь, скорее всего, собираемся не те, кто тусуется на лухари-вечеринках и Мет-гала, где как бы в принципе можно просто познакомиться там со всеми, показать, что ты делаешь, и дальше уже ждать своего...
Дальше расслабиться.
То есть как бы, да, может и в обратку прийти, то есть, грубо говоря, вы там нарисовали какую-нибудь классную модель, познакомились с ней, дальше там и в ее А дальше она там показала кому-то, и кто-то сказал, что вы классная, и закрутилась. Ну, то есть, на самом деле, дело случая всегда тоже очень работает, но у кого как. Вот.
Как говорил мой тренер по теннису, в детстве везет сильнейшему. Надо двигаться по площадке.
Да-да-да. Вот, а кто платит, ну, как бы обязательно, я рекомендую, когда у вас уже достаточно высокие гонорары или большой поток заказов, делать ИП или самозанятость оформлять. Вот это очень упрощает жизнь, потому что клиенту становится гораздо проще с вами рассчитываться, вот, и как бы не приходится там вот это вот выдумывать конвертики, наличные и прочую лабуду там пересылать.
Слава богу, это уже чуть-чуть отходит, надеюсь.
Ну, нет, нифига, нет? Не могу сказать. В России нет, все равно это все есть, вот. Но вот ИП это очень удобно, поэтому.
Слушай, еще такой уточняющий вопрос. Вот международные бренды крупные, типа Gucci, там с кем-то делала проект, или еще взять любой международный бренд. А если ты художник, который находится физически, скажем, в России и хочет что-то замутить, какой-то проект, коллаборацию, предложить себя, то вот с кем вступать в переговоры, искать представителя в России или сразу
хед-офис? Если есть официальный, то они все равно пересылают, ну, то есть даже когда, например, отправляешь запросы на шоу, на показы, на аккредитации, они чаще всего подтверждают, как бы высылают русскому представительству и как бы спрашивают, типа, это для России годный персонаж или нет. Ну, то есть они в любом случае какую-то экспертизу и мнение спрашивают обязательно у локальных представителей. Все у меня так совершенно было случайно. Мы сделали запрос на Кристиан Диор, и мне из Диора, как бы, из русского, я забыла предупредить помощницу, чтобы она не отправляла, как бы, на Париж запрос, и как бы она поторопилась, отправила, и мне из Диора русского пересылают мой запрос, и такие: «Алло, что за дела? Ну, ты что, не могла так написать?» Ну, то есть, они такие обиделись очень, потому что, ну, типа, это выглядит как наша недоработка, что мы тебя лично сами не пригласили, а ты сама запрашиваешь не через нас. Ну, то есть, это какая-то мискоммуникация. Типа, мы же так знакомы, зачем ты им отправляешь, если мы и так можем все разрулить тут в России? Не беспокой. Ну, то есть, вот, всегда лучше, если есть локальное представительство, вы всегда на своем языке лучше объяснитесь, потому что они лучше понимают, какие у них квоты там, на те или иные проекты, какие у них бюджеты на локальный рынок. То есть сразу перепрыгнуть и работать с западными брендами путем отправления запроса сразу туда, я не уверена, что это правильно. Но, например, мне приходят запросы с Lauder, например, международный со мной. Я и в России работаю с ребятами, и с Америкой тоже. Но как бы американцы мне написали просто сами. То есть не я на них вышла, они на меня вышли просто через Instagram. То есть они очень четко мониторят, на самом деле, очень круто там у них ресерчат художников. То есть если ты крут, тебя обязательно найдут там из-под земли. Вот. То есть это такая магия, там настолько хорошо работает серч у них, и по Behance, и по Инстаграму, что очень важно вообще внимательно следить за тем, что выкладываешь, и как ты это пишешь. И если ты ориентируешься там, допустим, на западный рынок, то по-хорошему нужно сначала по-английски писать. Либо хотя бы спереди там ставить English below.
Или хотя бы пару строчек на английском, чтобы было понятно, да,
что да. Ну, то есть, что ты разговариваешь, что с тобой можно там договориться.
Слушай, кстати, это очень важный момент, мне только сейчас пришло в голову, что действительно даже, может быть, не столь важно, там, про что ты там пишешь, может быть, они не будут читать все твои посты, но хотя бы они видят, что человек, в принципе, может прокоммуницировать на английском, да?
Да, конечно.
Да. А, кстати, вот про уровень языка, знаешь, хотела спросить, потому что, мне кажется, у многих такой страх, потому что, к сожалению, в русскоговорящем пространстве до сих пор плохо с английским у многих.
Это плохо.
Да, абсолютно. Но вот чтобы вдохновить все-таки ребят, да, пока они еще там, может, не выучили, как ты считаешь, есть какой-то, не знаю, минимально достаточный там уровень, то есть что нужно мочь сделать на языке?
Всегда есть Google-переводчик, и вы всегда как бы можете сказать, что вам проще эпистолярный жанр просить там друга перевести условно, да? Ну, то есть мне, когда неохота переводить, не всегда хочется там письма все эти переводить. Я просто наговариваю как бы помощнику или иногда там переводчику, и он просто переводит мне нормальным литературным языком, и я спокойна за то, что у меня, ну, как бы мой литературный уровень на высоте. Ну, то есть я не трачу на это там час на перевод текста, это стоит не такие большие деньги, вот, зато я уверена за то, что, ну, как бы я адекватно выгляжу в глазах клиента. Всегда обязательно проверять нужно и грамматику, и пунктуацию, как бы во всех переписках. То есть ты не можешь абы как переписываться. То есть это очень ты важно. Считаешь, вообще, это в принципе, важно, грамотность и на русском, и на английском языке, и какая-то деловая этика письма, она очень важна. И вы должны быть максимально кратки, то есть не надо там 350 листов сочинять. И там. На самом деле, вот мы сейчас готовим студийное портфолио для эдиториал. Это просто ад. Просто какой-то ад. А мы собрали как бы вот, ну, все проекты, которые были такие более-менее значимые, то есть совсем какой-то шлак отсели. И презентация получилась на 200 листов, и мы вот ужимаем. Я понимаю, что я сама уже на 50-м листе засыпаю. Я понимаю, что как бы больше 30 — это прям вот потолок. А хочется же все впихнуть. И такое, и сякое. Еще я это делала, и то делала, и все делала. И как бы и вот это кошмар.
Понимаем. Да. Все как свой родной ребеночек, не хочется ничего выбросить. Вот,
хочешь хвост распушить, там все показать, что ты умеешь, а этого очень много. И как вот выбрать между Диором и Шанель, как выбрать, непонятно. Между Богом.
Между двумя лучшими подругами.
Ну, то есть, да, и ты такой сидишь и не понимаешь, как выйти.
Вот они, знаешь, как проблемы первого мира, вот это проблемы успешных людей. Не Диор, не Шанель.
Что было там спрашивать, как выйти с Биханса на запад? Нужно поставить, что вы не из России, а откуда-нибудь. Вот у меня Лондон стоит. Мне поэтому очень... Да, у меня Лондон стоит, и мне очень часто лондонские пишут заказчики. Вот смешно.
Да, ну а по сути дальше уже не важно, где ты находишься.
Да, абсолютно не важно. Да? Нет, ты просто как бы, ну, ориентируешься, все подписи делаешь на английском, не на русском. Mm-hmm. Вот, и как бы ставишь ту страну, которая интересует. Мне как бы давно меня очень интересовал Лондон, и я поставила себе Лондон. Вот.
Отлично, друзья, мы потихонечку будем отпускать Алену. Давай последний вопрос вот про образование. Да, ты сказал, что ты сейчас на данный момент не обучаешь, но что посоветуешь ребятам, кто хочет как-то прокачаться, повысить уровень?
Ой, слушай, если честно, не могу ничего посоветовать. Да? В какой-то момент я затеяла мониторинг всего.
Ой, у нас Алену вышибло на последнем животрепещущем вопросе. Сейчас посмотрим, может быть. Алена, ты к нам вернешься. Мне очень понравился совет про геолокацию, правда же? То есть действительно, какая разница, потому что это все равно удаленная работа, и ты действительно можешь прокоммуницировать с клиентом из любой точки планеты, но поставить какой-то европейский или там американский город, мне кажется, отличная вообще идея, да? Пусть тебе пишут клиенты из этой страны, а ты уже дальше с ними разберешься. Главное, чтобы пришли входящие запросы, правильно? Я вот полностью с этим согласна. Мне кажется, это очень-очень классная идея. Пока Алены нет, давайте отвечу на вопрос, да, про оплату от зарубежных клиентов. Я бы посоветовала завести аккаунт в PayPal, потому что, мне кажется, у всех просто, да, по крайней мере, кого я знаю, там в Англии, в Америке у них у всех есть PayPal. И в России вы тоже можете с него выводить деньги, поэтому это такой очень универсальный метод. Прям recommended. А для видео это не работает. Ребят, Behance, он вообще для всей там медиа, для всех визуальных искусств, поэтому, конечно же, работает, да, для любого жанра, неважно, чем вы занимаетесь. И вообще, друзья, кто не имеет никакого отношения к иллюстрации, я думаю, что все, что говорила Алена, это все супер релевантно, потому что мы можем это перенести на любую индустрию. А всем нужно прокачивать Инстаграм, всем нужно прокачивать Behance, всем нужно пахать, всем нужно, я абсолютно с Аленой согласна, выбирать проекты, исходя из того, насколько они перспективны и интересны, и насколько они украсят ваше портфолио, особенно в начале карьеры, сделайте это своим приоритетом, пожалуйста. Я всегда говорю, что уровень вашей коммерции, он всегда будет ниже, чем уровень ваших креативных проектов, да, то есть вот здесь ваши креативные проекты, которыми вы горите, а вот здесь коммерция всегда чуть-чуть ниже уровнем, да, потому что клиенты западают на ваш креатив, потом они добавляют туда их коммерческие задачи и говорят, все очень круто, все супер, а теперь давайте то же самое, но там условно на белом фоне. Да, поэтому помните об этом. Это означает, что вам нужно всегда пушить, да, то есть двигать ваши творческие проекты как можно дальше, дальше, дальше. Вообще бескомпромиссное видение — это супер важно. Так, друзья, ну что, Алена, к сожалению, не возвращается к нам. Это, видимо, значит, что у нее возникла либо какая-то техническая сложность, либо еще что-то. Давайте еще пару вопросов. Если ставить геолокацию другую, работать удаленно, слушайте, по видео в этом смысле, тут вам предстоит вступить в некие переговоры с клиентом, да, то есть готовы ли они сделать продакшн в вашей стране, или вы готовы прилететь, это уже вопрос ваших переговоров с ними. Вот. Ну что, друзья, спасибо вам огромное. Я думаю, что Алена передает вам всем пламенные приветы и поцелуи. Спасибо вам за то, что были с нами. Вы супер! Спасибо, что вы активны. Спасибо за ваши вопросы, за вашу энергию. Это очень дорогого стоит. И спасибо, что вы все здесь собрались. Знакомьтесь друг с другом, делайте коллаборации, жгите, не идите на компромиссы. Работайте с международным рынком. Пусть русскоязычных креативщиков узнает весь мир, какие вы талантливые, какие вы классные, потому что, я думаю, мы все этого достойны. Правда же? Все. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!